Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 23 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Я вам так скажу, темы особо, на самом деле, с вчерашнего дня не поменялись. Она чуть ли не одна единственная вообще. Ну, мы ее немножечко расширим, она такая будет у нас поглобальнее. Это вообще все, что связано с конфликтом на Украине, все, что связано с Белгородской областью, с нашей, с Бахмутом Артемовском. Уже, наверное, можно просто говорить Артемовском. Вот все вот это обязательно с вами обсудим, может быть, поспорим. Что это вообще было и что будет. Там и саммиты всякие и так далее. Ну, если останется у нас чуть-чуть времени, то поговорим еще о паре интересных вещей. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите туда. Прям вбивайте в поиски «Говорит Москва», обязательно подпишитесь, зайдите на нашу трансляцию, поставьте лайк, дизлайк. Очень часто смотрит достаточное количество человек, но практически никто не ставит лайки, дизлайки. А это очень помогает нашему каналу развиваться, поэтому обязательно это делайте. Прям буду отслеживать в течение эфира, сколько кто лайков поставил. Ну и ВКонтакте, и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Что мы имеем? Контртеррористическая операция завершена в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Но, тем не менее, на протяжении всего вчерашнего дня и всего сегодняшнего дня все равно приходили новости оттуда, связанные с тем, что она как будто... что там... Знаете, противоречивые сообщения. Одни говорят, значит, вытесняем. Мы говорим, вытесняем. Те параллельно скидывают всякие разные видосики. Это вот даже по-другому не назовешь. Это натуральные видосики и фоточки с табличками с нашего пограничного пункта. Потом они как они едут на каком-то там БТРе захваченном. Еще там что-то делают, такие себя веселые, разную чушь там мелят и так далее. Мы, тем не менее, их сначала, значит, вытесняли. Потом сегодня, в чуть ли не первой половине дня, заявили о том, что они там разгромлены. Министерство обороны отчиталось, прислало всем видеоролик. Я думаю, что многие этот видеоролик видели, такой, на самом деле, очень классический видеоролик, где просто там сверху, вот так, такая, да, съемка, это военная хроника, где сверху там бомбят какие-то объекты, на ней, честно говоря, ничего особо не видно. Я уже перестал вообще, в принципе, воспринимать подобные видеоролики, потому что, ну, ты на них ничего не рассмотришь. Много раз мы видели, как подобные ролики поделывали, в основном наши украинские ребята, противники, подделывали там, скидывали из видеоигр что-то подобное. Ну, то есть, это особо ты не отличишь. Пару эффектов наложить туда, так сделать графику похуже, и вот тебе получается тот же самый ролик. Но был у нас такой видеоролик от Министерства обороны, и вот буквально под наш эфир прилетело 18:40. Плюс-минус прилетело 17:40. Ну, а я что сказал? Нет, я сказал 17:40. Слушать надо лучше. Это Осипов, он у нас сегодня не очень слушает, сидит зато за пультом. Слушайте, я, в принципе, не обязательно на кнопочки тыкай. В 17:40 где-то пришла новость о том, что режим контртеррористической операции отменен. Тем не менее, это на самом деле не особо меняет как-то ситуацию. У нас есть прецедент. Какие-то ДРГ зашли на нашу территорию и устроили там какую-то вакханалию. Все начали писать о том, что это перебивают таким образом информационный повод взятия Бахмута Артемовска, что надо вот срочно было как-то переключить. Переключили успешно. Надо отдать им должное. Информационный повод, по крайней мере, вот на эти там два дня переключили так точно. Никакой военной, с военной точки зрения ничего это, естественно, никому не принесло, но, тем не менее, так себе новость. Какие-то ДРГ заходят на нашу территорию, что-то там делают. Никто это первое время вообще не комментировал. Теперь прокомментировали, сказали, что ввели контртеррористическую операцию, отменили, сказали, что всех убили. Пока ни одного трупа я нигде фотографии не видел. пленных тоже не видел, но режим контртеррористической операции отменили. Песков сказал, что Путин будет обсуждать эту историю на совбезе в пятницу. Аж в пятницу. Ваше мнение, что вы думаете вот по этому поводу? Что это было? Насколько может ли это нести какой-то системный характер? Будет ли у нас теперь такое периодически случаться, что какие-то террорюги будут заходить к нам в Белгородскую область и устраивать там вакханалию? Или же это единичный случай, дали по зубам, и они поняли, что больше так делать, наверное, нет никакого смысла. Сергей вот пишет, есть вроде фотки у... Он убежал. В Телеграме вот. Ну, в общем, где-то видел. Я не видел. Пришлите мне эти фотографии, если они у вас есть. Я весь день сижу в Телеграме, ни одной фотографии пока не видел. Сергей пишет, запутанная история. Не знаю, насколько она запутанная. Она неприятная. Запутанного я здесь вообще практически ничего не вижу. Она как раз, по-моему, весь смысл на поверхности лежит. Но вот неприятно так точно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте и Телеграм-канал Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Я бы не ограничивался. А ну вот, да, присылают одну и ту же фотографию. Мне все присылают. Не видел ее, честно признаюсь. Ну да, хорошо, ладно, одна фотография есть. По ней, конечно, ничего особо не понять. Мне больше всего хочется увидеть лица вот этих вот мертвыми, естественно, вот этих главных действующих там героев, которые попали на все эти видеозаписи, они ведь второй раз проворачивают подобные трюки. Там все их имена уже известны. Я думаю, что и у нас где-то на наших ресурсах есть. Там, ну, их быстро относительно задианонили. Они не скрывались. Да какие-то одни сплошные фашики, перебежчики. Ну, как перебежчики, они там в 2014 году все уехали из России, это типа граждане Российской Федерации, уехали из России и воевали там в составе разных националистических батальонов. И вот сейчас под каким-то своим флагом устраивают вот эти свои террористические вылазки. Я вот эти лица хочу увидеть с простреленной башкой, причем вот со всех сторон, что были сняты. Вот их пока не видно было. Минобороны должны предъявить штабеля уничтоженных террористов, вот тогда мы успокоимся, пишет Юстас. Согласен, согласен. Именно от Министерства обороны, не от каких-то анонимных телеграм-каналов, а именно от Министерства обороны, ну, от официальных источников хочется подобное увидеть. Как может быть единичный случай, если по факту он второй с марта, пишет Андрей. Да, согласен. Ну, хорошо, второй с марта, но больше такого ничего не будет. А в марте было не так ярко, что ли. Там их было, насколько я понимаю, сильно меньше. Без какой-то тяжелой техники они это делали. И меньше шума наделали тогда. А вот вчера и сегодня было погромче. Кстати, ДРГ с Украины заходит не впервые. Не пора ли наши консерватории мебель поменять? Что имеете в виду под этим сообщением? Я думаю, будет еще нужна комплексная работа, и явно нет, ответственных нет. А как должно быть, смотрите фильм «Государственная граница». А вот здесь тоже вопрос. Здесь речь должна идти именно о границе. То есть, ну, не, понятно, что о границе тоже. Да, это наша граница, они там через нее проходят, как через какой-то проходной двор. Это понятно все. Но вот контролем за границей ограничиться, можно ограничить такие действия? Или же вот я просто слышал огромное количество мнений, что вот за каждый такой переход через нашу границу нужно, например, уничтожать по одному городу. Вот так со Львова начиная, прям тактическим ядерным оружием забрасывать, например, сначала Львов, там потом еще что-то так вот и до Киева в итоге дойти. И хотя, скорее всего, остановится прям со Львова. Ну, как вариант. Тоже почему нет? Вполне может быть. Ну, вы можете делиться вашим мнением по этому поводу. Прикол в том, что мы ищем фотки в Телеграме, и это проблема. Снова целый оркестр военкоров вместе с реальными экспертами, плюс военные эксперты в кавычках и мыслители с диванов. Вы имеете в виду, что официальные источники не поспевают? Ну, уже просто пора смириться. Это уже длится на протяжении года с лишним. Официальные наши источники не успевают. И не пытаются каким-то образом успевать. С информационной точки зрения они действуют четче, быстрее, грамотнее, интереснее и разнообразнее. Это просто надо признать. Ну да, вот мы приходится искать по каким-то левым телеграм-каналам. Прикол, да, так это я читал, Олег пишет, только что подключился, всех вообще приветствуем, поставьте еще лайк на YouTube. Так они этого и добиваются, чтобы мы психовали по каждой провокации и города им разносили, а не то образ злых русских подзатаскался в западных СМИ. Они добиваются, чтобы мы, то есть они, это провокация, не надо на нее вестись. Хорошо, а образ злых русских как-то, он сейчас, сейчас какой-то другой образ у русских в западных СМИ. То есть мы там сейчас белые и пушистые, а не злобные кровожадные орки. Так что ли? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, алло, добрый вечер. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, вы знаете, у меня родственники живут в Курской области, там тоже в приграничном одном районе. Вот, и, в общем-то, не очень хорошее там настроение и так далее. Не буду сгущать красок, приведу лишь факты. Ну, не очень хорошее, не очень хорошо работает вот эта вот тероборона, да, о которой говорили, что якобы формируют отряды какие-то. Вот, потому что, собственно, население в тех приграничных областях, по крайней мере, откуда вот я, да, откуда у меня информация, там оно преимущественно возрастное очень. Вот. А если говорить о теробороне, то это не служба по контракту. Там денежное довольствие, если какое-то есть, у меня, честно говоря, информации нет никакой по этому вопросу, то оно какое-то там условное, грубо говоря. Вот. А что касается последствий каких-то и так далее, я не думаю, что здесь стоит как-то очень утрировать ситуацию. Граница действительно очень протяженная у нас даже сейчас, без участия этих ДНР, ЛНР. Соответственно, у нас граница осталась с Брянской, с Белгородом и с Курской областью. Три региона сейчас граничат. Вот, собственно, по Курской не бьют, потому что там, ну, не буду я ничего говорить. Вот. Надеюсь, ее не ударят. Вот. У меня все.
Угу. Спасибо. Но вот есть такое еще мнение. Где же у меня было это сообщение? Сейчас я найду. Вот. Это новая тактика ВСУ, пишет Вова. Придуманная им советниками из НАТО. Будут теперь такое делать постоянно. Плотно закрыть всю границу Украины нереально. Это надо посадить в окопы на границу миллионную армию. Поэтому такое теперь будет постоянно. Нас устраивает такой расклад, что это будет постоянно? То есть мы готовы с этим мириться, готовы вот такие вылазки просто гасить там в течение суток, контртеррористическая операция, раз загасили, убили, потом показали фотографию, мы сейчас выведем в эфир вот ту самую фотографию, она не особо жесткая, вот. Георгий Вячеславович сказал, что слишком жестко, я не вижу ничего жесткого на этой фотографии, ну, ни крови, ничего нет, ну, просто какие-то люди лежат в рядочек. Надеюсь, что не дышат. Честно говоря, эти люди. Хотя, если дышат, тоже было бы неплохо показать этих всех ублюдков живыми. Но нас устраивает такой расклад? Ну, то есть, вот, что мы так будем действовать. Если устраивает, то окей. Если не устраивает, давайте как-то придумаем какой-то еще вариант, как с этим бороться. Есть ощущение, что они наглеют. Понятно, что да, им надо было... Все говорили о том, что они сейчас будут перебивать артемовский кейс. Что Артемовск сдан, там погибло какое-то бешеное количество людей. Я видел интересную такую картинку, как на одном из сайтов, где торгуют, знаете, всяким мерчом украинским. Там майки с лозунгами, и там в том числе есть футболки, кружки с надписью «Фортеция Бахмут». И вот они эти майки и кружки с 50% скидкой уже начали отдавать прям за несколько дней еще до того, как было там объявлено Пригожиным, что Артемовск полностью взят. Им надо было как-то об это перебивать. Ну, значит, у них, скорее всего, появится еще желание перебивать еще какие-то истории. Ну, просто как-то выглядит не очень красиво. То, что заходят какие-то террористы, и мы их, причем и формулировки такие еще используем, не очень, тоже не очень подходящие, вытесняем с территории. Кто-то говорил о том, что мы их сначала, это у нас такая тактика была, что мы их заманили, сначала на нашу территорию, а потом там должны были разгромить. Потом появилась вторая версия, что мы их вытесняем. Некоторые коллеги предлагали вообще создать буферную зону на территории России. Не на территории Украины, а на территории России. И говорили, что вообще в этом ничего такого нет. что, естественно, насмех подняли, в том числе и разные украинские телеграм-каналы. Просто мне кажется, что эта ситуация, она, во-первых, была предсказуемая, но, во-вторых, она очень сильно, она действительно достаточно сильно бьет по нашему имиджу просто. Да, мы быстро эту историю пресекли, но непонятно еще, нет никаких цифр по пострадавшим, сколько людей пострадало. Непонятно пока, скольких мы зачистили в результате этой контртеррористической операции. Но с имиджевой точки зрения это, конечно, не очень хорошо. Надо нанять пиарщиков в Министерстве обороны, и тогда все изменится, пишет Сергей. Согласен с вами, Сергей. Пиарщиков явно в Министерстве обороны не хватает. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас, одну секунду. Алло, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь меня зовут. Здравствуйте. Знаете, ну, вначале надо, наверное, определиться, мы что хотим-то. Мы хотим пиар перебить чужой или хотим бороться действительно с вот диверсионными группами, потому что удар по тактически, ну, это просто нереально. Это как вот то, что почему-то предлагают очень все, что давайте там это ядерный вначале Львов, потом еще что-то.
Да.
Товарищ Си, по-моему, еще 3 месяца назад сказал. Никаких ядерных этих самых. И, ну, это вот... ну, вот это вот, вот нет, потому что нет.
Угу.
Понимаете? Поэтому вот как-то так вот получается ситуация. Более того, кстати... вот я давно ничего не слышу про перемещение ядерного вооружения в Беларусь. То есть было сказано, что решение принято, но, судя по всему, никто ничего не делает. Ну, вот. Mm-hmm. От Китая очень, очень сильная зависимость. Поэтому, собственно говоря, только физически вот, границы как-то укреплять, наверное. Но она вроде как и укреплена, поэтому вот... вот как-то так вот.
Понятно, да, какая-то безвыходностью от вашего звонка повеяло, если честно. Ну, тут, значит, ядеркой нельзя, потому что Китай, про Белоруссию я, честно говоря, тоже в последнее время не слышал. Ну, а с другой стороны, а что мы должны там слышать? Решение было, теперь мы должны, ну, наверное, увидеть уже, как это переместили туда, и все. Что еще надо слышать об этом? Подождем. Вот Риск77 пишет, что они уже давным-давно там. Все наши ядерные вооружения. Еще один факт, точнее камень в наше инфопространство. У нас любят читать инсайды из офиса Зеленского и бегать по всему патриотическому телеграмму, постить какие-нибудь сообщения из разряда инсайд. В офисе Зеленского все восхищены Россией, Залужный готовит госпереворот и прочее. Про эту вылазку никаких инсайдов, никаких слухов, никаких утечек. В общем, как-то кровавая пропаганда хромает. Нет, почему были? Огромное количество было утечек. Там, ну, многие и наши журналисты, и те, кто вот отвечает за украинские инсайды из офиса президента, как вы выразились, Виталий, писали о том, что планируются провокации Белгородской области. Что никакого там, конечно, это не наступление. Помните, несколько недель назад была история, как будто они танками туда пошли, оказалось, что это... просто информационная атака и фейки были. Ну вот танками никто эшелонами не пойдет, но провокации ДРГ будут туда в ближайшее время пролезать, потому что нужно перебивать информационный фон. А его нужно перебивать, потому что то, в какой культ они там возвели свой этот Бахмут, и теперь он сдан, ну что-то с этим надо делать, причем срочно. Эту задачу они выполнили. А когда начинается разговор о том... Короче, инсайды были. Я не могу сказать, что их не было. Не все, что под хэштегом «инсайд» сбывается обычно, но вот это конкретно сбылось. Если мы говорим о том, что нам надо решить, что мы делаем. Уничтожаем диверсионные группы или перебиваем информационное поле? Действуем в пиар-пространстве. На мой взгляд, мы должны действовать и там, и там. Потому что современный конфликт невозможен без действий в информационном поле. Нам там надо делать, мы действуем, но очень часто с опозданием. Отсюда берутся вот эти вот догадки, всякие там военкоры и настоящие военные корреспонденты, настоящие журналисты, и люди, которые сами себя назвали уже военкорами, потому что это модно, это как блогер стало, да? Мне не нравится эта тенденция, мягко говоря. Ну, в общем, вот эти вот, обобщим, в многие из этих военкоров начинают нести каждый что-то свое, делятся в основном своим собственным мнением, а им уже доверяют, принимают это все за чистую монету, часто это оказывается либо дезинформация, либо перегибом, либо еще чем-то таким. Но это опять какой-то хаос, бесконтрольщина. Мы же видели это уже, вот там, например, несколько месяцев назад, когда из Харькова отступали, когда из Херсона вот эта вся операция была, перегруппировка. Мы все это видели и тогда. Тоже со всех сторон на нас валится бешеное количество информации. Много информации вообще из анонимных телеграм-каналов, которые черт знает вообще кому принадлежат. Записки того, мысли сего, товарищ майор, товарищ генерал. Кто эти все люди? Непонятно. Просто какие-то анонимные телеграм-каналы. Вот оттуда начинает сыпаться бешеное количество информации. А так как безрыбье, официальные никто ничего не заявляет, приходится пользоваться исключительно вот той информацией, которая зачастую оказывается не просто непроверенной, но еще и ложной. Но так действовать нельзя, к сожалению. Вот почему-то мы на своих ошибках в этой области вообще не учимся. Так, что есть еще у нас? Террористов мочить в сортире, пишет Алекс ВВ. Так, многие россияне не слушают, не читают вражескую пропаганду, пишет Валерия. Она журналист и блогер, зачем-то нам пересказывают, цитируют эти фейки, зачем? Тоже есть такой вопросик, тоже есть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы еще по белгородской операции?
Да.
Меня Олег зовут, я из Москвы.
Очень приятно.
Да, я полковник в отставке, правда, медицинский. Но, тем не менее, Академию военную закончил.
Да.
Значит, смотрите, на мой взгляд, вот это отставание всяческое по информационному полю обусловлено тем, что на местах люди такие, какие есть. Они привыкли смотреть на своих начальников, что разрешено говорить, а что нельзя говорить. Поэтому война в информационном поле на Украине – это культ. Там все находятся в мете запрещенной, там и прочих вот этих пабликах. Они все выкладывают вот то, что, что и является как бы предметом обсуждения вот в этом поле информационном. То, что информация о проведении вот этих спецмероприятий или спецопераций, или войны, как ее называют там, она должна носить такой нейтральный характер, как докладывают там в Министерстве обороны, это в большей степени правильно, чем неправильно. И идти на поводу вот у потребностей публики, которая сформировалась за последние 30 лет, нельзя, потому что это очень трагические ситуации. И здесь нужно ограничивать пул людей, которые допущены к объективной информации. И тогда, может быть, брифинги будут проводиться там, условно говоря, и Росгвардии по поводу вот этих событий, которые, ну, находятся вот сейчас, вот обсуждаются в Белгородчине, и возможных других провокациях такого большого уровня. То, что у нас пограничная служба не справилась с этим выпадом украинским, это нужно признать и сделать выводы. Но еще раз говорю, мы имеем тех людей, которых имеем во всех структурах власти, чиновников, военных руководителей, на местах. И должно пройти какое-то время, когда люди садаптируются и придут другие люди с другой скоростью реакции и с другим представлением о том, что нужно для жизни, а не так, как вот сформировались эти люди, чего изволите. Я прошу пардона за долгий монолог. Вот спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо вам большое. Ну да, люди такие, как есть. Ну и что, плохие, что ли, люди? Надо перестраиваться. Я понимаю, что есть какие-то старые привычки, но надо перестраиваться. Сейчас самое время. Нужно быть более мобильными в этом смысле. Информация очень важна. Это не самое важное. Но это очень важная часть в современном конфликте. Нужно с ней работать аккуратно, нужно с ней работать четко, и таким образом мы просто избавимся от балагана и хаоса. Балаган этот ни к чему хорошему не приводит. Если думать, что да ладно, все, ну пускай никто там у нас, у них культ, а у нас никто ни за чем не следит, никто ничего не читает, это неправда. Читают все, читают огромное количество. У всех этих военкоров бешеный прирост был аудитории за этот год. Просто невероятный, в 10 раз, в 100 раз, там миллионы людей их читают постоянно. Поэтому за этим нужен контроль. Причем начинать надо было еще вчера. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 23 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте посмотрим, как мы едем, во-первых, да, что-то я в первой половине забыл посмотреть на пробки. 7 баллов в Москве, ну не сильно, все терпимо, уже 8 будет 5. Подключайтесь к нам, присоединяйтесь к нашей дискуссии, за рулем вы... Или не за рулем, не знаю, при любых обстоятельствах подключайтесь, но главное, руки от руля не отрывать. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете писать. Там достаточно большое количество комментариев. Вот, например, Валентин Аракчеев пишет, что я молодец, высказываюсь порезче по ситуации в Белгородской области, хотя коллеги говорят с осторожностью, обсуждают эту неудобную для властей тему. Мне кажется, никто с осторожностью особо не обсуждает. Я не считаю, что я здесь каким-то образом сильно выбиваюсь. Все говорят ровно вот примерно в том же ключе. Некоторые предлагают, правда, буферную зону сделать, что, на мой взгляд, ну, прям вообще неприемлемое высказывание. Ну, а так в основном все обсуждают и обсуждают достаточно четко. У нас настолько свобода слова, что она иногда перерастает в вакханалию. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Сергей
Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Ну, давайте вот так. Во-первых, это не диверсионно-разведная группа, а это подразделение ВСУ ротного состава, усиленного бронетехникой. ДРГ – это обычно группа небольшого количества военнослужащих специального назначения. Там 3-5 человек вооружены стрелковым оружием, там холодным оружием, взрывчаткой, связью. И они выполняют диверсионно-разведные задачи, что-то взорвать, там командный пункт, какие-то коммуникации, и незаметно смыться. Это диверсанты. А эти действовали террористическим методом с целью вызвать страх у гражданского населения, сработать на громкую информационную повестку и, естественно, принизить успехи российской армии, там, в частности, там, и в том числе и в Артемовске. Так? Надо сказать, что им помогала активно, естественно, космическая разведка Запада, прежде всего Вашингтона, и уже по центральным каналам даже снимки показали. Угу. Вот. Потом вот это нападение на села Белгородской области действительно выявило недостатки в обеспечении безопасности территории России в приграничных районах с Украиной. Кстати, президент об этом говорил в конце февраля на коллегии ФСБ. Он просил и требовал обратить особое внимание на обеспечение безопасности на российско-украинской границе и поставить заслон на пути диверсионных групп на территории России. Это он говорил на коллегии. Кстати, надо не забыть, что если вы посмотрите доклад Коношенко, там практически каждый день уничтожаются вот эти ДРГ. Если вот сложить за 2-3 месяца, там будет их точно не менее 50-70 человек. Уже уничтожено ФСБ. Вот в связи с этим я бы не стал бросаться там упреками, тем более как злословить в адрес ФСБ и наших погранцов, которые, в общем-то, всегда выполняют добросовестно и заслуживают искреннего уважения и преклонения то, что они сейчас делают в специальной военной операции. И, ну и также в адрес других структур, которые могут к этому иметь какое-то отношение. Хотя это задача, прежде всего, ФСБ и их пограничников. Ну, видно, не хватает людей. Поэтому, я думаю, выводы будут сделать, а это скоро уйдет с повестки. А насчет увидеть трупы, если они будут, дело в том, что там работала авиация, там может быть только фарш, а не трупы. Ну, может, кого-то покажут потом.
Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Фарш тоже приветствуется. Фарш тоже, я на фарш тоже посмотрел. Не, ну есть уже. Ну, все кидают одну и ту же фотографию. Она, оказывается, появилась примерно вот в тот же момент, когда у нас эфир стартовал. Все ее уже перепостили. Уже есть и видео, пишет ТОХ АТС. Ну, это то же самое видео, там, грубо говоря, то же самое мы показывали. А мы видео показывали, да? Мы показывали даже в эфире. Это видео можем показать еще раз. Никакие проблемы. Вот у нас сейчас будет... Собственно, этот видеоролик в эфире. Было интересное здесь сообщение. Значит, сейчас я его найду. Так, вот, Василий пишет. Судя по общей истерике, цели этой вылазки полностью выполнены. И это так. Я здесь полностью согласен. И все разом забыли про победу в Артемовске. Вот тут не совсем согласен. Мы сейчас с вами про Артемовск еще обязательно поговорим. Хватит истерить. Ну, вошли эти тиктокеры, ну, похайповали. Не могу согласиться с тем, что это тиктокеры. Это никакие не тиктокеры, не надо террористов называть таким хорошим словом, как тиктокеры. Надеюсь, их максимально быстро и жестко уничтожат. А у родственников в России конфискуют все имущество. Но не давайте им возможности быть в центре инфополя и тем более сомневаться в Министерстве обороны Российской Федерации в это время. Артемовск наш, Вагнера Супермены, салют бы в эту честь забабахать. Значит, по поводу тиктокеров и так далее. Никакие это не тиктокеры. Не надо называть всяких ублюдков названиями, которые их как будто немножечко, знаете, занижают их значимость и делают их таким беленькими, пушистыми. Никакие это не тиктокеры, это террористы. Террористы самые настоящие, которые убивают людей, в том числе и мирных. Власть уже Белгородской области отчиталась, что погиб один человек. Ранее о том, что он погиб, сообщал наш многоуважаемый коллега Александр Сладков. У себя в телеграм-канале он говорил, что есть информация об одном убитом, расстрелянном человеке, мирном, у которого там нашли какую-то форму теробороны где-то при нем и что-то такое. Его расстреляли. Ну, собственно, данные начинают сходиться. А вот как с этим человеком быть, которого расстреляли? Кто его, тиктокеры расстреляли? Лайками закидали или что? Как это должно было выглядеть? Никакие это не тиктокеры. Это террористы. Давно пора уже определиться с термином, которым надо называть этих людей. Знаете, укронацисты, фашисты, нацисты. Это тоже вот все как-то немножечко размазалось таким тонким слоем. Значение всех этих слов. Это даже... Нацисты — это что такое? Это идеология. А тут дело даже не в идеологии, тут дело в том, как все эти люди действуют. Это террористы, которых в сортире надо мочить, я напомню. Ничего, мне кажется, принципиально с тех пор не поменялось. И ты даже смотришь, когда на кадры того, что они там сейчас творили, у тебя примерно те кадры из 90-х и вылезают, знаете, вот плюс-минус, 90-х, там, начало 2000-х. Натуральные террористы, не надо называть всякую дрись тиктокерами. Тиктокеры, конечно, периодически, да, заслуживают этого, но это уж совсем никакого отношения к ТикТоку не имеет. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Ну, остается только согласиться по поводу террористов, потому что атака откровенно террористическая. Очень здорово мне историю с Буденновском напомнила, которая закончилась Хасавюртом. Но суть не в этом. Значит, моя оценка, это к разговору об истериках и тому подобных вещей. Наши погранцы вместе с военными при прикрытии отработали на твердую четверку. Если бы ну, да, террор знал о том, что он сможет пройти, он бы сегодня, извините меня, по улицам Белгорода бегал, как это, например, было в славном городе Грозном в 96-м году, mm-hmm. в августе, а не, извините меня, растекся бы по близлежащим селам в глубине там 5-7 километров. И, опять же, очень работали очень аккуратно, ну, слава богу, есть знакомые, mm-hmm. вот, и из разряда как можно меньше ущерба причинить, как можно аккуратнее чистить, это ДТП, именно поэтому так долго. То есть сначала заблокировали передвижение, понятно, что погранцы, находясь на посту, он не оборудован для обороны, обнаружив то, что, в общем-то, по ним работают, и работают достаточно плотно, свалили на оборонительную позицию, кстати говоря, на них потом внимания-то и не обратили. А пошли дальше, то есть, ну, изначальная задача была именно на рывок, а, видимо, на что-то нарвались, после чего начали расползаться уже подзводно и так далее. Да и силы, в общем-то, более чем приличные, то есть, ну, речь, насколько я понимаю, идет об это как минимум о батальоне изначально. Угу. Хотя логика у укровоенных меня, честно говоря, здорово поражает, потому что я каждый раз, когда стыкаюсь, когда мне говорят о том, что это медийное поле, я говорю, да, замечательно, только, ребята, то же самое можно было достигнуть гораздо меньшими средствами при том же медийном эффекте. Но это уже отдельная военная песня, поэтому я так сильно подозреваю, что изначально-то задача стояла отнюдь не в этих селах зависнуть и быть отправленными навстречу к Бандере, а пройти до Белгорода.
Ну или как минимум прощупать.
Ну или как минимум, да, прощупать степень реакции, скорость реакции и возможности для того, чтобы повторить просто в более вменяемом варианте из разряда «Ой, мы тут Белгород взяли». Угу. Тем более, то, что по укроканалам было огромное, в общем-то, количество сообщений из разряда «Сейчас мы делаем Белгородскую народную республику, тыры-пыры, очень-дыры», которые буквально через 2-3 часа благополучно заткнулись. Угу. По-моему, только пара совсем уже отмороженных украинских каналов продолжала это выдавать часам к 3 дням, когда стало понятно, то, что, в общем-то, заглубились на территорию там в пределах 5, максимум 8 километров, и дальше пойти не удалось. То есть, на самом деле, я не очень вижу причины истерики, уж извините, оно называется, конечно, официальное СВО, но по факту это война. И в этой войне противник тоже не сидит, не размахивает флагом и не кричит, на котором написано «убей меня». Они, в общем-то, стараются причинить максимум ущерба, поэтому, да, где-то нащупываются достаточно слабые места, тем более, что проходили они через КПП, который, понятно, что никто не минировал и не готовился, в общем, ну, и дорогу не перекапывал. Иначе бы он просто потерял смысл, этот КПП. Ну и вбросы. Хотя, я говорю, я логики, как бывший военный, бывший полицейский, ну, милиционер еще, по тем временам мы милиции назывались. Просто, честно говоря, не понимаю вот этого телодвижения, потому что, по большому счету, потерять, ну, чуть больше роты, уже так по предварительным данным, для того, чтобы красивые постики в ТикТоке и в Телеграме сделать, ну, знаете, на мой взгляд, это перебор.
Спасибо большое. Я согласен с точки зрения логики, что это перебор, но надо понимать, что это чуть ли не главная их задача. Это их главное оружие. Они филигранно управляют информацией. Они умеют делать вот эти информационные поводы, взрывать информационное пространство. Поэтому они особо людей в этом смысле не считают. Скорее всего, никакой военной выгоды они приобрести бы не могли. Это похоже больше на прощупывание такое своеобразное, на что, как будем реагировать, как быстро, каким способом будем их оттуда вытеснять и уничтожать. По поводу оценки на четверку твердую такую с плюсом я тоже, наверное, соглашусь. Все-таки, наверное, отлично это, если бы они вообще не прошли. А так как они прошли, и даже человек есть погибший, но, тем не менее, достаточно быстро там контртеррористическая операция, во-первых, была введена, во-вторых, и завершена тоже достаточно быстро. С четверкой такой твердой я вполне себе согласен. Но логики какой-то военной особо искать вообще часто не приходится в их действиях. Но надо иметь в виду просто, что вот они действуют с прицелов, прицелиться в умы в первую очередь. И попадают. Это такие, знаете, информационные качели. Они перебивают информационным каким-то своим поводом, и нам необходимо эти качели качнуть в другую сторону. Нам нужно тоже перебить. Отсюда я их спрашиваю, что мы должны с этим сделать? Какая должна быть наша реакция? Потому что если мы вернемся к старой формулировке про красные линии, ну, по-моему, это краснее уже некуда. Причем все эти красные линии уже давным-давно перешли. То есть как-то это нужно перебить. Да, ну вот, да, наши парни взяли Артемовск. Наш великолепный Вагнер, кстати говоря, большое им спасибо. Есть даже такой хэштег сейчас: спасибо Вагнеру, вот передаю привет всем ребятам, и вагнеровцам, и всем участвующим в взятии Артемовска. Ну просто самые настоящие герои, по-другому и не скажешь. Посмотрим, как там будут развиваться события дальше, там всякие разные ходят разговоры вокруг Бахмута, Бахмута Артемовска. Ну уже вроде как все, Артемовское уже заявили, что будет возвращено советское название. Но вот мы не, у нас не получилось долго покрутить. Понимаете эту всю историю? Вот мы не смогли взять и хотя бы на протяжении недель-двух говорить о том, что вот оно, вот смотрите, какие мы крутые. Они быстро достаточно перебили. Сейчас нам надо возвращать. Тогда Артемовск вот на эту вершину информационного пространства. Они это умеют, но делать надо, значит, каким-то образом выводы. Вот на Юстас, по-моему, писал о том, что сейчас должны все наши средства массовой информации, информационное агентство взять вот эту террористическую историю и рассказать о ней всему миру, в деталях показать, какое на самом деле террористическое государство Украина. С одной стороны, я согласен, а с другой стороны, это ни к чему не приведет. Те, кто хочет понимать и делать какие-то выводы по поводу украинского государства и их методов, они уже давно-давно все эти выводы сделали. Они уже все про Украину сказали. И они уже выразили поддержку тем, кому надо было выразить поддержку. А все остальные, такие как вот Большая Семерка, саммит, на саммит который тут недавно прилетал Зеленский, в очередной раз там Залужный был не замечен, кстати говоря, где он, все еще вот пытаемся найти, да, человека, как и вот уже больше, чем две недели нет в информационном пространстве. Вот все эти Большие Семерки и так далее, ну, они все, они этого не заметят, им наплевать. Это их марионетки, они их такими и сделали, они этим управляют. Поэтому какой смысл вот прям брать, сейчас всем это рассказывать, с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо. С другой стороны, ну, это такой вот цунг-цванг получается своеобразный, ну, потому что не понимаешь, вот, как здесь поступать. Ну, что-то делать надо. Вы в одном предложении говорите про то, что нужно пиарить, и тут же говорите, что не надо. Вот я, вот, собственно, об этом и говорю, что спорная ситуация. Что надо пиарить, но не надо рассчитывать на какой-то невероятный выхлоп. Знаете, что сейчас выйдет представитель Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций и скажет: мы увидели, что на самом деле Украина это террористическая государство, и что они все свои вылазки на территорию России организуют террористическими методами, и все, мы прекращаем всю помощь, мы открещиваемся, мы говорим России: забирай уже эту Украину, всех этих нацистов расстреливай, уничтожай, делай с ними все, что хочешь. Извини, пожалуйста, матушка Россия, были неправы, не видели, какие на самом деле монстры, каким монстрам мы отправляем вооружение. Такого же не случится. На это рассчитывать тоже, наверное, будет глупо. Но на какие-то там небольшие прослушки слойки людей, которые все еще следят за нашими ресурсами, в том числе там такими, как RT, наверное, все-таки надо работать, да, и нужно будет осветить эту историю по полной программе и показать, что самые настоящие террористы против нас воюют, просто чтобы весь мир понимал, с кем имеем дело. Ну, вот как-то так, наверное. А почему наши пропагандисты не раскачивают на весь мир информацию о гибели Залужного? Пусть это даже не соответствует действительности, пишет стратегический инвестор. Наверное, потому никаким образом не раскачивают, потому что непонятно. Но он просто пропал. Никакая информация особо не просачивается. Была информация о том, что он где-то лежит в реанимации с тяжелейшими ранениями. В первые дни, когда он исчез, была информация о том, что он погиб. Где-то там рядом с Бахмутом. Он же Артемовск. А официальных никаких подтверждений нет. Ну, понятно, что если сейчас выйдут украинцы и скажут, там, Зеленский выйдет куда-то, скажет: Залужный погиб геройский, вот он там, герой Украины, 10 раз его сделаем, все, он герой, но он погиб. Это будет супер дезморал. Потому что это чуть ли не единственный там человек, который, как военный, в первую очередь, противник, вызывает уважение. Причем, как я понимаю, и у наших военных, так, ну, и у своих военных его просто там обожают, из него американцы лепят следующего президента, и вдруг этот человек сейчас погиб. Так нельзя делать с точки зрения законов военного времени. Поэтому, наверное, они не выйдут, об этом не расскажут. А если они не выйдут, об этом не расскажут, то, ну, как нашим, как вы выражаетесь, пропагандистам рассказывать о том, что он умер? А если не умер? Вот представьте, сейчас мы будем крутить по всем каналам информационным новость о том, что Залужный погиб. А завтра он выходит и говорит: не погиб. Тоже же тупняк получится. Ну, так нельзя, мы просто не привыкли врать. А здесь информация не проверена, и никак ее не проверишь. Ну, человек пропал на две недели, его нигде нет. Была одна какая-то стыдная попытка его показать в каком-то там по видеосвязи с каким-то университетом, он там выходил на связь, что-то такое. Но это настолько было неуклюже, что никто даже и там, на Украине, не стал это раскручивать. Ну, просто нет. Выжидаем, ждем, наблюдаем, называется. Надо спровоцировать, сказать, что он поехал в Вальгаллу, предоставить фейковые доказательства и ждать ответа официального. Это будет провокация. Почему нет, Вальгаллу, да. Надо рассказать, что его Зеленский отправил. Куда отправил Зеленский его? В Вальгаллу тоже? Это имейте в виду. Увидят другие страны, прежде всего Индия и Китай, что США не хотят видеть в террористах террористов. И США... США, и Индия, и Китай все уже видели. Не надо тоже держать весь остальной мир за идиотов. Они все видели прекрасно. У них на официальном уровне много раз констатировалось то, как себя ведут что то, как себя ведут украинцы, украинское государство, ВСУ и так далее, это никакая не армия мира, а самые настоящие нацисты и террористы. Они все прекрасно знают. Ну, лишний раз не повредит, конечно, напомнить. То есть Кока-Колу-то тоже до сих пор рекламируют на каждом шагу, хотя все знают, что такое Кока-Кола. Тут я с вами согласен. Я думаю, да, мы расскажем. Не переживайте, мы расскажем. Контртеррористическая операция только закончилась. Мы с вами ее уже час в эфире обсуждаем. Мы рассказываем, все в порядке будет. За это не переживайте. Но какой-то магии от этого не ждите, что вдруг кто-то где-то прозреет. Такого просто не будет. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Что хочу сказать, ну, никаких истерик у нас в нашем обществе, в массе своей, в общем-то, я не вижу, чтобы там были какие-то по поводу... Вот этого события. Тем не менее, действовать надо. Ну, смотрите, современные, вот, в общем-то, конфликты военные, они все носят высокотехнологичный характер. Вот. И, в общем-то, для того, чтобы прикрыть границу, вовсе не надо туда сгонять тысячи, десятки тысяч бойцов. У нас в стране выпускается достаточно широкий ассортимент средств дистанционного контроля, обнаружения любых объектов. Ну, например, вот из того, что есть в открытой печати, есть, например, компания такая «Пергам», она вот выпускает комплекс «Аргус» такой. Он позволяет прикрыть, например, в общем, человека видит за 15 километров приблизительно, человека. А теперь представьте себе, что группу, 100 там, сколько бойцов там было, этих украинских диверсантов или там армии, да, там, плюс бронетехника, плюс все. То есть достаточно, эти комплексы мобильные могут располагаться как на вышках стационарных, так и на автомобилях, вот, на телескопических подъемниках, все. То есть, грубо говоря, бабло победило бы зло, если бы их купили и поставили, понимаете, в чем дело-то. Но их не купили и не поставили. Такая же точная история вот с этими беспилотниками, которые на Кремль пролетели. Если бы в свое время довели бы, ну, у нас есть тоже комплекс, например, деривация ПВО, да, такая штука, зенитная пушка 57-миллиметровая, вот их бы десяточек вокруг Москвы на опасных направлениях, все, там снаряды с дистанционным подрывом, вот. То есть в воздухе создается облако осколков. То, что надо как раз для поражения маленьких, таких вот компактных беспилотников. Но вот эти вот вещи, они почему-то либо тормозятся. Ну, я уже не говорю про то, что, вот смотрите, у нас есть огромное количество снарядов, да, на складах лежит обычных артиллерийских, да. Но есть такая штука, ее на выставках уже показывают 100 лет. Компас называется. То есть вместо взрывателя накручивается наконечник, который делает этот снаряд высокоточным. О, как. Представляете, вот загуглите, посмотрите, компас называется система. И все это давно разработано, но это пылится, лежит и так далее, не используется. То есть, грубо говоря, победим мы именно, когда будем двигать вот такие технологические вещи. И, в общем-то, без каких-то, ну, это не такие уж большие деньги и затраты по сравнению там со строительством подводных лодок, например, там, или корветов и тому подобное. Вот. Но они позволяют эффективно, четко, в общем-то, нейтрализовать те угрозы,
которые... Ну, понятно, да, у нас есть оружие, мы его почему-то не используем. Не знаю, ничего не могу по этому поводу сказать. Во-первых, я не являюсь никаким экспертом в области вооружения, ни современного, ни какого-то там другого вообще. Ну, мало что понимаю в оружии на таком совсем базовом уровне. Но как-то, мне кажется, вообще не в моей плоскости должно лежать. Я за это никаким образом не отвечаю, и обычный человек за это никаким образом не должен отвечать. Это дело Министерства обороны. Ну вот, если все, что используют, значит, ну вот, необходимо использовать сейчас вот эти вещи. Если что-то не используют, ну, значит, наверное, нету никакого в этом смысла. Ничего не могу сказать просто по этому поводу. Я на этих складах не был и не видел, что там пылится и что там не пылится. Дайте слово таксистам, они сейчас быстро все по полочкам разложат, пишет стратегический инвестор. Ну вот да, вот как-то так. Стратегический инвестор, ну он же, да, пишет, как интересно все получается у компьютерных стратегов. Да, ну зачастую бывает так, что нам-то с дивана все понятнее и все легче, но иногда бывают очень здравые мысли, почему нет. Давайте не будем отметать предложения всех из нас, всех каждого, прислушаться, где-то все лишнее откинем, а все нужное возьмем на вооружение. Вот такой каламбур получился сам по себе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 23 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать такую нашу глобальную большую самую тему, там просто очень много событий произошло, все это связано с конфликтом на Украине, с нашей специальной военной операцией, с прорывами наших границ с всякими террористами, с взятием Артемовска, саммиты Большой Семерки, приезда туда Зеленского и так далее и тому подобное. Подключайтесь к нашему обсуждению, смс-портал 925-48-94-8, это если вы хотите сообщение отправить, да? Если вы хотите смс-ку, если вы хотите в Телеграм написать, то вам наш бот, он называется «Говорит МСК-бот». Прям находите его в поисковой строчке в Телеграме, там красный такой, и туда прям пишите сообщения, они все у меня здесь высвечиваются. И можете звонить 7373-94-8, код 495. Это наш номер для звонков в прямой эфир. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Он называется в нашей группе ВКонтакте, она тоже называется «Говорит Москва», там 94.8 FM, по-моему, как-то так. Галочка стоит рядом с нашим сообществом. И в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, обязательно на него тоже надо подписаться. Василий пишет: «Я вообще не понимаю, как они решились переходить нашу границу. У нас Стивен Сигал, Жерар Депардье, Джефф Монсон. Одному дать нож, второму шпагу, третьему вообще ничего не нужно. У противника нет шансов». Да, есть такое. Я посмотрел, конечно, на Жерар Депардье сейчас со шпагой. Думаю, не очень зрелище будет. 877-й отвечает стратегическому инвестору. Пишет: «Нет проблем, я таксист, давайте меня спросим. Снаряды ожидали после того, как меня в эфире спросили у Александра Асафова. Теперь вот, пожалуйста, Артемовск наш». То есть периодически работает такая схема. Можно спрашивать у таксистов. Айвенгас пишет: «А есть захваченные в плен из тех, кто вторгался в Белгородскую область? Приказ-то хоть какой у них был? Не могли же им поставить задачу пересечь границу и без вариантов погибнуть, чтобы украинские СМИ сделали из этого инфоповод с героическим ореолом?» Давайте подождем, пока нет понимания. Есть какие-то пленные, нет каких-то пленных. Я думаю, что в ближайшие несколько часов, к сожалению, но тем не менее, несколько часов там нам покажут уже все кадры и всю информацию нам дадут, какая только, в принципе, может быть. А может, завтра утром. Вполне, к сожалению, может быть, что и завтра утром только нам покажут, что на самом деле произошло, есть пленные, сколько убитых, вот вам трупы, вот вам техника, вот пленные, вот что они говорят. Рано или поздно у нас будет эта информация, ну вот когда, точно не могу сказать. На данный момент ее нет. Что есть еще? Давайте вот звонок возьму, потом немножко расширим наше обсуждение. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот уже по новостным каналам показывают эти трупы террористов укранацистских. Официальное заявление Минобороны, что они окружены и уничтожены. Там минимум 70 террористов уничтожены и военная техника.
Да-да-да.
То, что хорошо кончается. Ну, абсолютно, наверное, правы военные специалисты, генералы, которые там из Думы и так далее, просто в отставке. Они говорят о том, что необходимо воссоздавать пограничные войска. Сейчас у нас служба пограничная, ФС, да. Нужны пограничные войска, это очень серьезно, от Брянской, Брянская, Курская, Белгородской области. Это там очень опасная граница с Украиной, это все понятно. Ну, в этот раз все нормально закончилось. Главное, чтобы были сделаны вот правильные выводы из этого. Вот. И в целом, конечно, нужно не прекращать интенсивность вот ударов ВКС по Украине, потому что это приносит хорошие результаты. Вот. И способствует освобождению территории, способствует успешному, так сказать, исходу российской операции.
Спасибо. Ну, вот смотрите, значит, Игорь Денисов нам на нашем YouTube-канале пишет: «Артемовск слабо для полутора лет». Во-первых, как-то вы что-то за полтора года, по-моему... Что-то мне подсказывает, что там не только Артемовск был, да, за полтора года. По-моему, вы не очень внимательно следили за тем, как развивается вся ситуация у нас сейчас в рамках нашей специальной военной операции. Но на самом деле, как только появилась информация о том, что Артемовск взят подразделениями ЧВК «Вагнер», которым мы еще раз передаем обязательно привет, сразу появилось огромное количество материалов в западных средствах массовой информации. В основном в западных, потому что на Украине до сих пор не признают все, что связано с Бахмутом, Бахмутом Артемовским, они делают вид, как будто этой темы просто нет. В основном. Сначала делали вид, что вообще, что ничего не взято, все под контролем, потом просто скинули ее, переключились на вот этих террористов, начали освещать все, что связано с Белгородской областью. Про Артемовск молчок. В западных средствах массовой информации немножко другая риторика. Во-первых, обратите внимание, когда было сделано заявление о том, что Артемовск взят, это было сделано как раз под саммит Большой Семерки, который проходил вот-вот, накануне. Наконец-то, это как раз пример нашей грамотной информационной борьбы, потому что мы сделали это заявление очень вовремя, ровно в тот самый момент, когда и обсуждалось, собственно, будущее всех этих поставок вооружения, контрнаступлений и так далее и тому подобное, со всеми лидерами, значит, которые отвечают за всю эту историю, и они там, собственно, и отчитывали Зеленского. И западные средства массовой информации, у них есть несколько нарративов. Первый, который они начали сразу использовать, это что, ой, да, слушайте, Артемовск — это фуфел. Это город никому особо не нужный, ни за что не отвечающий, то, что Россия его взяла, вообще ни на что не влияет. То, что мы раньше говорили, что это важнейшая точка вообще в принципе на карте, какая только бывает, это вы забудьте. Это все это было в прошлом, на самом деле никакой военной ценности Артемовск не несет. Это была первая волна. На второй волне начали немножечко жестче отрабатывать эту историю с посылом таким, что, может быть, он и не несет никакой военной значимости, такой прям глобальный этот город Артемовск, он же Бахмут. Они его все-таки Бахмутом называют, по старой памяти. Но для Зеленского это очень плохой звоночек. Это значит, что он не справляется. Это значит, что Украина не справляется. И все вот эти бешеные деньги, а там десятки миллиардов долларов и евро. Речь идет уже там, о десятках, о сотнях миллиардов. Вот это все сливается впустую. Контрнаступление нет. Напомню, оно обещалось в начале весны. Сейчас уже конец весны, контрнаступления никакого нет. О нем практически уже никто не говорит. А если говорят, то говорят, подождите, давайте подождем, давайте, немножечко надо как-то выдохнуть, подумать. Может быть, будет тут, может быть, будет там, а может, вообще не будет, или будет как-то по-другому. Не переоценивайте вообще значение этого нашего контрнаступления. Контрнаступления нет. Фортеция Бахмут, как они ее называют, она больше не Трымае, она теперь Артемовск. И она под русскими. Это значит, что украинцы не справляются. Это значит, что мы, наверное, объявим о самолетах, и уже пошли сообщения про F-16 с разных сторон, что уже обучают, что будут поставлять, что, ну, сначала заявили просто, давайте справедливости ради, только об обучении пилотов, хотя я помню, эти сообщения приходили, что там в Великобритании, по-моему, в Соединенных Штатах, еще где-то, в Канаде, по-моему, обучают украинских пилотов для того, чтобы летать на самолетах F-16, это было еще полгода назад, по-моему. Вот когда про танки, помните, говорили, Леопарды, Абрамсы и так далее, вот тогда говорили о том еще, что будут обучать летать на F-16. Теперь сделали снова эти заявления, но уже с намеком, что F-16 будут. И прогнозируют эти, что они будут базироваться там на территории Украины, были такие заявления. Другие говорили, что не на территории Украины. Третьи говорили, что обязательно дадим. Четвертые говорили, что не дадим то, что у нас самих нет. Ну, в общем, разговор пошел. Колесо закрутилось про F-16. Но тут появилась еще одна плоскость. Пошли разговоры о том, что времени больше Украине не дают. Зеленский объявил о саммите мира, который будет проходить в середине июля, куда он пригласил всех лидеров Большой Семерки. Этот саммит мира, говорят, будет проходить, если... Ну, что он вообще, в принципе, планируется как саммит, где будут вырабатывать какие-то позиции Украины на переговорах, потому что времени уже нет. И самолеты будут зависеть, в первую очередь, от этого самого контрнаступления. В него перестали верить. И в то, что оно состоится, и в то, что оно может быть успешным. К Бахмуту привязали то, что нашу какую-то выстроенную там оборону, что Россия выманивала, тянула время, за это время умудрилась выстроить грамотную шланированную оборону, которую Украина не сможет пробить, что рассчитывать на контрнаступление вообще в принципе уже и не стоит, и что в ближайшее время будут договариваться. Тут Киссинджер, который разговорился что-то на старости лет, тоже сделал заявление о том, что мы увидим переговоры уже осенью, и это то, о чем говорил я вам на протяжении последних сколько там уже, наверное, полгода. Осень – это тот самый момент, когда, скорее всего, мы увидим с вами какой-то знак препинания в конце всей этой истории, потому что Соединенным Штатам, ну, либо попытку его поставить, потому что Соединенным Штатам нужно прямо сейчас, им нужны результаты, уже срочно, они нужны были вчера, уже конец весны, напомню. Непонятно, как просто действовать. Деньги потрачены, оружие поставлено, все сделали, но результатов никаких нет. Только наоборот, потери. Вот, то есть, огромное количество денег потратили и потеряли Бахмут. Где контрнаступление? Где приобретение? Какие самолеты, о чем вы говорите, если мы вам уже поставляли на сотни миллиардов всего и вся, а вы только умудряетесь с этими историями продолжать терять свои территории? Я думаю, что мы в ближайшее время с вами увидим какое-то интересное развитие всех этих событий. А вот какое? Давайте попробуем с вами поразмышлять. Верите ли вы в то, что самолеты будут поставлены украинскому государству там где-то вот в промежутке до осени, вот этим летом, что осенью уже в 16 будут принимать участие в воздушных боях над Украиной? Или же до этого не дойдет, ситуация разрешится сильно раньше? 925-48-94-8, Telegram говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте и Telegram-канал Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, насколько я помню, в феврале, ну и не только я, конечно, помню, в феврале прошлого года было объявлено о замечательной, благородной и, безусловно, назревшей цели денацификации, демилитаризации Украины. Угу. Вот почему на сегодняшний день мы эту цель совершенно забыли? Или ее не просто забыли, а ее решили ликвидировать? Потому что ход самой операции, конечно, говорит о том, что этой цели можно добиться при нынешнем вот, характере действий где-то лет через 20. Потому что 220 дней брать Бахмут, Артемовск, это не брать многотысячные другие города Украины.
Ну, многомиллионные. Понимаете? Тоже подходят. Почему? Многомиллионные там тоже есть.
Ну, Георгий Романович,
да.
Ведь тогда надо сказать правду и себе, ну, а другим, конечно, не обязательно, но себе хотя бы, нашим жителям, что, ребята, мы решили цель операции пересмотреть, и мы ограничимся тем, что будет признана граница Луганской и Донецкой республик, Крым нашим и так далее. Угу. А то ведь мы не денонсировали вот эту вот нашу...
Демилитаризацию, денацификацию. Ну, понятно, да, о чем вы говорите. А я не считаю, что каким-то образом надо отказываться от этих целей. Ну, во-первых, демилитаризация, на мой взгляд, идет полным ходом. Тем более теперь идет еще демилитаризация не только Украины. Украина демилитаризована, их вооружение было демилитаризовано уже давным-давно. Теперь еще идет плавная демилитаризация европейских, в первую очередь, государств. С демилитаризацией все понятно. С денацификацией сложнее. Потому что это вообще, в принципе, понятие растяжимое. Но пока уничтожаются украинские террористические войска, можно говорить, что денацификация тоже идет. Это уже очень расплывчатые понятия просто. Особенно денацификация. О каких-то конкретных целях специальной военной операции тоже не заявляется. Много раз говорилось, в принципе, почему. Там, на экспертном уровне, в первую очередь. Что... Ну, загонять себя в рамки тоже особо никому не хочется. Я не считаю, что нам надо от каких-то целей отказываться, выставлять какие-то другие цели. У нас цель одна — это победа. Ну, собственно, к ней надо идти, вот и все. Цели достигаем потихоньку, сколько в Бахмуте закопали, не обязательно брать большие города для победы. Да нет, то, что там 200 с лишним дней брали Бахмут и так далее, в том числе и в западной прессе, они сами это признают. Пока, как они это называют, пока Украина кидала в этот Бахмут свои самые элитные подразделения, в том числе и те, которые проходили вот обучение в западных натовских странах, Россия его брала силой наемников ЧВК «Вагнер». Они их там зэками называют, наемниками, как только принижая уровень и отваги и вообще всего-всего ЧВК «Вагнеровцев», и завышая уровень украинцев, но говоря о том, что вот с одной стороны элитные части, с другой зэки, и зэки победили. То есть это все равно со знаком минус. И перемололи бешеное количество войск противника в этом Бахмуте, Бахмуте-Артемовске. Цель вокруг Артемовской всей этой истории была не взять город в первую очередь, а затянуть время и уничтожить как можно больше сил противника. И насколько мы можем сейчас судить, судя по тем заявлениям, которые делались на протяжении последних там нескольких месяцев, особенно по поводу контрнаступлений, и то, что мы его до сих пор не видим, бахмутовская операция, артемовская операция, она успешна просто невероятно. Цели достигнуты. Контрнаступления никакого нет. Вопросы украинским властям задаются все чаще и чаще. Тем более еще и их там главного отвечающего за военные действия человека тоже, судя по всему, где-то там и закопали. Ну, либо, как, по крайней мере, вывели его из, из игры. Ну, мы просто не знаем, где он сейчас. Вот он вдруг резко бац и пропал. Уже целые телеграм-каналы завели, где каждый день отчитывают, что Залужного так и не нашли. Знаю некоторых авторов этих телеграм-каналов. Люди следят и делают это с чувством юмора. Скажите, а господин Медведев решил стать злодеем, как в комиксах? Всему миру смертью угрожает, пишет Настасья. Я не знаю, кем решил стать господин Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, персонаж комиксов, в принципе, ему подходит. Я не уверен, что он злодей. Почему он злодей? Он как раз на стороне добра. Ну, такой Бэтмен, скорее, знаете, вот он в темном плаще. Вот, кем он там, он мне не докладывает, кем он решил стать и кем не решил стать. XMR пишет, Залужный, скорее всего, сбежал. Если бы Залужный сбежал, мы бы его где-нибудь уже заметили бы за эти две недели. Никуда он не сбежал. Он, с ним что-то не так просто, вот все. Я вполне верю в то, что он лежит где-то в больнице. Слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи.
Здравствуйте.
За эфир. Я как бы выскажусь.
Давайте, давайте.
Два больших вывода в конце. По поводу, значит, Белгородской области. Ну, честь и хвала ребятам, которые там выполняли его, продолжают выполнять.
Факт, факт.
Поставленные задачи. Ну и вообще в целом по спецоперации. Как бы здесь я только преклоняюсь. Действительно, мужество. Несмотря на то, что во многом это связано с тем, что в боевых действиях принимают участие люди еще, скажем так, советского разлива, да, патриотически, более так вроде как считается, что настроено. Но, тем не менее, среди молодежи достаточно как бы ребят, которые не боятся, выполняют все задачи, поэтому дай бог им там всего наилучшего. Далее, вы знаете, я вот такие два вывода хочу сделать. Первое, нам необходимо, ну, в рамках спецоперации понятно, да, особенно вот те, кто находится на местах, все задачи как бы знают, понимают, осознают и продолжают выполнять. А я бы здесь немножечко перекинул бы мостик как бы вглубь, да, вот в наш центр, сюда вот непосредственно в страну, потому что здесь тоже не, у нас на самом деле много работы. Вот в частности, если говорить о патриотизме в целом, нам нужно обратить внимание, безусловно, на наших детей, да, потому что вот когда я вижу молодежь, идущую с, допустим, там свитером, на котором во всю его длину расположен американский флаг, или там норвежский, или какой-либо еще.
Британский еще бывает.
Наверное. Британский, да, да, да. Или там машина, вот я не буду модель называть, да, которая там...
Мини-купер. У нее фонари сзади в виде британского флага, да-да-да.
Да, вот у меня, вот в моем как бы детстве и, скажем так, в подростковом возрасте, ну, у нас это как-то было не принято, да, и, собственно говоря, надевать вот как бы подобные флаги, мы же живем, мы все вышли, ну, в большинстве на сегодняшний день Советского Союза, да, хотя подросли уже другие поколения. Я считаю, вот это неприемлемо, мои дети этого просто, ну, они знают по географии, да, где какой флаг, но вот напяливать на себя, там, на шапку или на свитер, или еще куда-либо, да, и тем самым как-то солидаризироваться, видимо, с курсом как бы этой страны или восхвалять ее у нас здесь. Я считаю, для меня как-то это, мягко говоря, неприемлемо. Это первое, потому что дети – это все-таки наше будущее. Мы, насколько бы мы не любили там Советский Союз, все равно те, кто его помнит и успел в нем пожить и что-то впитать, да, мы рано или поздно, нас уже не будет. И вот как будет дальше развиваться, вот это меня очень беспокоит. Поэтому обязательно на работу с детьми надо упор сделать. И без всяких тут каких-то вот тоже линий. Вот эти линии в любом цвете, я уже считаю, надо куда-то их подальше как-то запихивать и все-таки работать четко, понятно. Я думаю, ну, те, кто находится во главе разных ведомств, они прекрасно все это понимают. И второе, ну, так скажем так, небольшой призыв, да, не нужно дергаться, я считаю, никому. Все, что пишется, обязательно надо, конечно, уметь анализировать, потому что, ну, что-то кто-то написал, что-то кто-то показал, где это было, когда это было. Все-таки я вот привык информацию... скажем так, горяча, вот так вот ее не сразу не
ну, смотрите, вы привыкли информацию так воспринимать, и детей воспитывать там определенным образом, чтобы они не носили на себе американский или британский флаг. Но это вы, это ваш какой-то индивидуальный к этому подход. Не все умеют воспринимать информацию, не все умеют анализировать, не все подходят к этому с холодной головой, поэтому должны этим заниматься профессионалы. А по поводу флагов, вот тут много я вижу уже сразу людей, которые там выкиньте все, призывают нашего слушателя выкинуть все импортное, там еще что-то. Я вот не согласен по поводу всего импортного. Я по себе могу сказать, что ни разу в своей жизни у меня не было никакой кофты, футболки, там еще что-то с американским флагом. Или у меня была майка, где было очень много флагов, в том числе и американские. Она такая вся была усыпанная флагами. Это единственное, что я вот могу вспомнить, где был американский флаг тоже, но там был и российский флаг, например. Кстати, американской фирмы была майка. Я никогда не носил толстовки с британским флагом. Никогда в жизни не купил бы себе мини-купер. Мини-купер сам по себе отличная немецкая машина, но с фонарями в виде британского флага на машине я бы ездить точно бы не стал. Но здесь вопрос не в их флаге, не в их флагах. Они умудрились сделать из своего флага поп-символ. Это просто модно в какой-то момент стало. Главный вообще чемпион мира в этом смысле — это итальянский флаг. Вот итальянский флаг много где был, в том числе и на одежде. Итальянский флаг — это вообще самый главный модный символ. Нам надо не от их флагов отказываться, хотя это тоже было бы неплохо. Нам надо наш флаг каким-то образом делать таким же популярным, модным и так далее. Где наши все супермодные бренды, которые каким-то образом интегрируют российский флаг, так, чтобы это еще не кринжово было, знаете? Чтобы это не было обязательно военной формой с нашивкой. Вот не так, не военной формой с нашивкой. Можно нам как-то, это, чтобы модно было? Им надо вопросы задавать. Пока я особо в этом смысле движения никуда не вижу. Очень бы хотелось. А так я видел, знаете, картину маслом называется. Мини-купер. У него на крыше, это принято так, у мини делать крыши с флагом именно Британии. Это вот была та же комплектация в свое время. Еще первый мини-купер так делали все. Вот мини-купер, ну, современный очень даже, на крыше флаг России. Вся крыша — это флаг Российской Федерации. Но задние фонари — флаг Великобритании. Ну, то есть это что? Что это такое? Это, наверное, машина Марии Певчих. Признанный агентом. Два паспорта, ну, два флага. Хотя у нее должен был быть белый, сине-белый, наверное. Это же предатели все. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 23 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами общаться, спорить, делиться мыслями по поводу того, куда заворачивает вся эта история с Украиной, с поставками нового вооружения, самолетов, долетят, не долетят и так далее. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, Ютуб, ВКонтакте и Телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь везде. Читаю сообщение, вот дайте с Ютуба начну. Флаг ЧВК «Вагнер» точно будет популярен, пишет Света Москва. Из него тоже, да, ну, из него пытаются, кстати, сделать, да. Но это все вот как-то вокруг военной формы, военной эстетики. Мне кажется, что ты не можешь сделать символ модным, строя все это только вокруг вот каких-то там берцев и цвета хаки. Это не так работает. Берцы, цвет хаки неплохо, но это все надо вот в какую-то модную обертку обязательно оборачивать. У нас есть огромное количество модных всяких брендов одежды. Кстати говоря, не дешевые, мягко говоря, одежды. Разный. Много есть люди, которые умеют, которые делают классно и клево, но вот с флагом, с нашим, особо никто не работает. Мне это непонятно. Мы уже много раз обсуждали это. В основном такое обсуждение идет в день флага. Знаете, вот сразу эта тема всплывает. Я думаю, в этом году тоже обязательно будем обсуждать. Московский риэлтор пишет. Я убежден вот в чем. В связи с таможенными пошлинами покупать действительно качественные импортные товары, автомобили, те же самые мини-куперы, джинсы, кроссовки, бытовую технику, да все что угодно. То, что служит потребителю более 2-3 лет, не китайского качества, ты помогаешь экономике в первую очередь своей страны. Сравните цены там и здесь на те же самые товары. Да я вообще не согласен с вот с этой историей, что не надо ничего теперь импортного покупать. Машин там, я не знаю, одежды, да вообще всего. Я с этим не согласен. Это какая-то дурацкая история, которая ничему на самом деле не поможет. Вот пишет Брест, ну есть бренд Putin Team. Есть такой бренд, да, Путин Тим, я не знаю, какое отношение он на самом деле имеет к Владимиру Путину, ну, он есть, это правда. Вежливые и люди не выстрелил, пишет Руслан Т. Я не знаю, что это за вежливые люди, это название какое-то, вот про него ничего не слышал я. Я считаю, что вся символика, связанная со странами, флагами и прочей атрибутикой, это довольно безвкусные вещи, если они не имеют статус культовых, как, например, мини. Так в этом-то и дело, что огромное количество вещей, в том числе и сам просто, в принципе, британский флаг, ну, надо признать, он фотогеничный. Ну, он достаточно сам по себе интересный, как, кстати говоря, американский. Итальянский в этом смысле попроще. А американский, там какие-то звезды, еще что-то. Британский, он весь такой крест-накрест, все такое. Они сделали этот флаг культовым, внедряя его повсюду. Просто везде его пихая. В одежду, в машины, там, в часы, в музыку. Ну, просто везде. Они сделали его культовым. Просто так флаг, ну, может быть, и безвкусица. Ну, надо как-то вот этот сначала от безвкусицы перейти к культу. Наверное, примерно так я это вижу. Что вы думаете по поводу тех, кто платит, чтобы получить региональный знак на авто без триколора, пишет Сергей. Я много раз об этом говорил в эфире. Мы недавно буквально вот ехали с Осиповым. Он тут сидит у нас за пультом видеорежиссера. Наша трансляция. Ехали по... Да тут вот где-то около работы. И увидели как раз машину какую-то крутую. Типа там, я не знаю, Rolls-Royce или Urus или какой-нибудь Mercedes. Ну, что-то такое. Гелик, наверное. Ну, это какая-то, короче, крутая тачка. И у нее был номер с жирными цифрами и без флага. Я в очередной раз задушнил на тему того, что я вообще не понимаю, каким таким образом у нас можно официально отказаться от флага на номерах. И это будет считаться там ГОСТом, не ГОСТом. Я понимаю, что это какая-то устаревшая история. Но, тем не менее, она во-первых, легальна, а во-вторых, она считается крутой. Это типа, ничего себе понт кинул, у меня супер топовая тачка, еще и без флага, монохромный номер. Вообще, как так? Как можно сделать крутым избавление от национального символа? Я не понимаю. Я считаю, что над этим надо работать, причем чем раньше, тем лучше, и отменить вообще сделать это невозможным. Сама по себе такая опция, мне кажется, невероятно неправильной. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
Спасибо большое. Георгий Вячеславович, как обычно, поклон.
Он принял.
Понимаете, какая штука? Вот, Георгий Романович, у нас у правнучки машина мини, мини-купер.
Угу.
Купила она ее 3 года, наверное, назад.
Да.
Ну, во-первых, на что сейчас менять? Во-вторых, это по масштабам единственная машина, на которой я, например, могу проехать на Ваганьково или на Новодевичье.
Угу.
Потому что все остальные машины туда просто не пройдут. Пройти мне до захоронения уже, извините, тяжело. Возраст не тот. Но мы когда с мужем начали выезжать за границу, а был это 62-й год, он чуть пораньше, я вместе мы, 62-го года. Нам ребята на том ремонте сделали два советских флага. Очень симпатичных. Такие, знаете, вот залитые глазурью. Все со звездочкой, серпом с молотом. Чуть не выдержанные размеры были. Не один полутора, но чуть побольше. И вот ездили, вот у нас эти флажки жили до тех пор, пока не распался Советский Союз. Потом мы стали ездить с флагами Российской Федерации. Хотя, честно говоря, я бы до сих пор ездила с советским. Ну, вот такая вот я дура старая. А когда ездили с младшим поколением, ну, правнуки, праправнуки, я им всегда нашивала на майке, знаете, продается лента, вот российский флаг. Я вот так резала на кусочки, нашивала им на майке. Во-первых, чтобы знали, что они из России. Вот как по мне, так этим можно гордиться. А во-вторых, ну и всегда что-то пришивала, куда вкладывала записку. Ну, на всякий случай, если звонить, куда, если вдруг потеряются. И вот с этим российским флагом я до последнего времени ездила на Украину. Единственный раз, когда я его не надела, это был январь 2020 года, мы ездили на Рождество. То есть я поняла, что меня там точно прибьют.
Да, уже небезопасно было.
Уже было небезопасно, и мне уже было не по себе. Может быть, даже не столько за меня, сколько за мужа. Он просил не цеплять к пальто этот флаг. Ну, и я не прицепила. Что касается вот этих самолетов F-18, я понимаю, что я лезу не на свою поляну. Но у меня такое ощущение, что их дадут, только если будет удачное контрнаступление украинской армии.
Угу.
А по-другому вряд ли их получат. Но... Вот объясните мне, пожалуйста, а почему, собственно, не разбить все аэродромы, на которые должны приземляться эти самолеты? Я знаю, что мне скажут, что в теперешних условиях аэродромы восстановить очень просто. Наверное, просто. Но дело в том, что а разбить-то его опять можно? Ну, наверное, можно. Если первый раз можно, можно и второй раз разбить. Потому что вот все эти вот наши разговоры о том, что мы выражаем глубокую озабоченность, извините, у меня сводят мои вставные челюсти. И так еле живые. Но не могу я больше вот этого слышать. О том, что мы дела уголовные возбуждаем, о том, что мы глубокую озабоченность выражаем. Может, мы что-то все-таки сделаем?
Ну да, понятно. Спасибо, Анна, большое. Ну, по поводу аэродромов, насколько, ну, как я, по крайней мере, вижу, мне кажется, что просто так разбивать какие-то аэродромы, чтобы их там потом до бесконечности восстанавливали, это особо смысла не имеет. Вот разбить аэродром, когда на нем самолеты стоят, вот это уже поинтересней. Раз, а два, нет же уверенности в том, что они будут эти самолеты базировать на Украине, если они до тут доедут. Я, кстати говоря, практически уверен, что так и не случится. Я думаю, что они будут базировать эти самолеты в какой-нибудь той же Польше или Прибалтике. Они сейчас используют аэродромы прибалтийские очень часто для каких-то там своих незначительных воздушных вылазок. В расчете на то, что мы эти аэродромы не тронем, потому что они в натовских странах. Я думаю, что будет в первую очередь именно так. Но они могут оттуда еще раз и не доехать. Потому что 100% решение о выдаче самолетов будет приниматься только по результатам контрнаступления. Если контрнаступление не случится, я думаю, самолетов мы не увидим. Нужен успех, и тогда будут самолеты. Не будет успеха, не выдадут самолеты. Потому что они рискуют, американцы рискуют своим имиджем в первую очередь. Вот тут Патриот взорвали, их хваленый, который считался непробиваемым. Они его, по крайней мере, так всем продавали. И посмотрите, какая буча поднялась, сколько они всего сделали, чтобы максимально оттянуть момент признания того, что Патриот уничтожен. И сколько они всего там, сколько сил положили в то, чтобы какое-то там расследование провести и так далее. Потому что это деньги, это продажи, а товар оказывается некачественным, и все, и продажи падают. Посмотрите на Байрактар. Супер расхваленная, вообще со всех сторон облизанная машина. Невероятный беспилотник, убийца, просто ультимативное оружие. Где сейчас Байрактар? Нигде. Ничего нигде вообще не слышно больше про Байрактар. Я думаю, что контора, которая их производит, очень сильно расстроилась из-за того, что Байрактар был возведен в такой культ. Единственная машина, которая, у которой был почти безупречный имидж, это был... как он, господи, я уже даже забыл. Видите, как он называется? Хаймарс. «Хаймерс», вот эта вот система залпового огня. И она тоже с радаров потихонечку уходит, потому что с ними научились работать. Это все имиджевые потери, и я не думаю, что американцы просто так готовы своим имиджем жертвовать ради того, чтобы эти самолеты там сбивались постоянно над воздушным пространством Украины. Думаю, что мы можем их и там и не увидеть. «Хаймарсы» выключили, «Патриоты» антирекламы, «Байрактар» антирекламы, еще и F-16 опозориться нужно, пишет Макс Бронная. Ну, вот, собственно, ровно то же самое, о чем я и говорил. «Наш флаг», пишет, «окей, абсолютно не оригинальный, не интересный. У семи государств похоже сочетание цветов. Легко можно перепутать. Я определяю наш флаг. На нем нет спартаковского сочетания цветов, есть «Динамо», есть «ЦСКА». Стиль и символ — это флаг СССР. Я спорил уже, в том числе и здесь в эфире, много с кем, в том числе и с вами, наши многоуважаемые слушатели, на тему того, что оригинальности флагу не хватает. Это правда. Деталей, каких-то вот нюансов, фишечек, немножечко специй. Вот у советского флага специи были, да, серп, молот, красный цвет. Советский флаг до сих пор невероятно популярен. Он до сих пор трепет вызывает. Это правда. А на американском флаге звезды, на британском какие-то перекрестия есть, да. С другой стороны, есть итальянский флаг. Он тоже не особо оригинальный, но, правда, там зеленый. Зеленый мало где применяется во флагах. Не знаю, это спорный вопрос. Есть, наверное, какие-то специалисты, которые за все за это отвечают. У нас есть невероятный герб, который вполне может быть добавлен в качестве поп-символа такого на наш флаг, и будет великолепно. Ну, хорватский флаг тоже чем-то да похож, но есть немножечко шашечных специй на него добавленных. Но это уже, знаете, все лирика. Вот у нас есть наш флаг. Давайте начнем хотя бы с того, чтобы убирание флага с государственного номера на автомобиле не считалось крутым. С этого начнем, и дальше уже пойдет. Дальше уже будет хорошо. Флаг с гербом — это президентский стандарт. Я знаю, да, но выглядит круто. Круто. Это банальная история, но такие вещи, они должны быть простыми и понятными, доходчивыми. Модным становится что-то вот прикольное, крутое. И таким образом ты возводишь этот флаг в культ. Почему бы, чем не вас не устраивает? Что, что-то имеете против президентского стандарта? Мне очень нравится. Мне кажется, очень красиво. Когда с американского флага начнут сыпаться звездочки, посмотрим, какой популярностью он будет пользоваться. Это да, обязательно посмотрим. Дожить бы. Давайте начнем с того, что выучим гимн России. А есть, да, люди, которые не знают гимн России? Ну, мне вас жалко, что я могу сказать. Флаг на номера нет, только если делать это в частных компаниях. Да, но ты можешь легально ездить с таким номером. Ты идешь, делаешь в частной компании этот номер без флага и спокойно прицепляешь себе на машину и ездишь. И все. И что? Ну да, в частных компаниях. Но это не считается нарушением закона. И считается крутым. Я не знаю, многие такие вещи надо где-то заказывать. Знаете, там джинсы когда-то варили. Что ты, какие-нибудь, ну что, диски какие-нибудь на машину эксклюзивные прицепить. Тоже где-то в частных конторах надо заказывать. Ну, и это круто. То же самое и с флагом. А мне кажется, это неприемлемо абсолютно. Сейчас вроде любые номера в частных компаниях покупаешь. Нет, не любые. Почему? Тебе в ГИБДД их выдают, когда ты машину ставишь на учет. Но можешь сделать. В частных компаниях. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Вечер добрый, всем от Москвы.
Здравствуйте.
Знаете, что хотел вам сказать? Я поддержу все-таки Анну, которая звонила наш слушатель. Мне всегда нравится, как она выражает свои мысли, но в данном случае я все жду, когда у нас закончится красный карандаш, который рисует эти красные линии. Я на самом деле не понимаю, почему мы до сих пор уничтожили железные дороги, по которым резервы представляются. Почему на самом деле мы уничтожили аэродром вместе с техникой? Потому что есть ребята, как бы у нас связь есть на передовой, они говорят, когда как вы идут наступление, там авиация с их стороны нормально работает. Не один-два самолета, и хоть уже будь здоров, и вертолеты, и самолеты, это первое. Второе, если Украина позволяет себе обстреливать наши мирные села, города, почему нельзя поставить открытый ультиматум и заявить, ребята, еще один прилет по мирному населению, и сразу прилетит кинжал на Банковскую, и будет дальше равнять землей ваш Киев. Почему нельзя это сделать? Мы чего-то боимся? Мы, по-моему, уже, по-моему, со всеми разругались, мы показали свою позицию, давайте будем верны языка отца. А то у нас какие-то полумеры. Я не понимаю, честно говоря, что происходит.
Понятно, спасибо. Вопросы риторические. Знаете, пытаться найти какие-то на эти вопросы ответы в очередной раз я даже и пробовать не буду. Ну, потому что они уже такие банальные даже, надоевшие немножечко. Но они есть. Тем не менее, они там до сих пор без ответа. У нас же параллельно тоже возникают всяческие вопросы, связанные с нашими успехами в рамках специальной военной операции. Ну, например, Армения. Я специально не брал особо эту тему, потому что, ну, во-первых, вчера было уже много сказано по этому поводу. Во-вторых, ну, просто даже и не знаю, что здесь говорить. Как армянину мне просто стыдно вообще, в принципе, за то, что там происходит. Но, с другой стороны, за власть вот эту, за этих людей, за то, как там все это хавается, за то, как отдаются армянские территории. Ну, я гражданин России. Мне интересно в первую очередь рассматривать все это как гражданину России, как русскому человеку, какая выгода или невыгода может быть от этого всего России. И мы видим, что армянское государство наглеет и буреет, говорит о том, что они собираются там выходить из УДКБ и будут рассматривать вообще, насколько УДКБ это нормальная действующая организация, а там дойдет и до базы, и вокруг нашей военной базы уже тоже много всяких речей ходит, и тоже возникает вопрос, как Россия будет себя вести в связи с Арменией, как будет развиваться вот вся эта история с базой, с ОДКБ и так далее. И очень много завязано действительно на специальную военную операцию. От наших успехов на фронтах на Украине зависят в том числе и такие ситуации вот с той же самой Арменией. Очень много кого надо ставить на место. Я выбирать выражения не буду, я считаю, что армянское государство, армянскую власть Никола Пашиняна нужно ставить на место, либо вообще с места с его гнать пинками под зад, а может быть чем-то и пожестче. И это должна делать Россия, потому что Армения для России это стратегически очень важная территория, и наша база там для России очень важна. Терять влияние над регионом через эту базу Россия ни в коем случае не должна. Но вот все завязано так или иначе на специальную военную операцию. Но я думаю, что мы с вами плюс-минус какую-то, может быть, не глобальную развязку, но первую развязочку увидим уже вот-вот. Еще раз я ставлю на то, что некие переговоры, или, по крайней мере, какая-то база под эти переговоры, со знаком плюс, я надеюсь и верю в это, естественно, для России, мы увидим вот или какие-то подвижки, попытки американцев протолкнуть переговоры, мы увидим с вами осенью. Когда там, ранней осенью, середине или поздней осенью, не знаю, скорее всего, чем раньше, тем лучше будет для американцев, но мы увидим. В ближайшее время будут какие-то действия, будет попытка контрнаступления или уже окончательно будут от него открещиваться, но тем не менее развязка, она, я думаю, все-таки рядом. По поводу Армении я вообще удивляюсь, как мудрейший армянский народ смог выбрать такое ничтожество. Вот, бывает, я тоже, знаете, вчера особенно там разговаривал с некоторыми, не теми, кто выбирал, но теми, кто поддерживал. Двумя руками, и, знаете, многие из этих людей, они до сих пор, они ошибок не признают. Ну, а армяне, они же гордые, да, они признать не могут ошибок таких, как я могу признать, но то, что, ну да, это, наверное, как-то вот не очень, это все было плохо, надо его, наверное, снимать. Но сказать, что это сволочь-предатель, никто прямым текстом не решается. Удивляться, не удивляться, я уже не удивляюсь, если честно, я уже привык. Я удивлялся тогда, И перестал удивляться после того, как человека переизбрали, после того, как он проиграл войну. Это вообще нонсенс самый настоящий. Веселее всего, если снова будет виновата наша страна. Так и наша страна снова и виновата. Вы что думаете? Они уже нашу страну виновны во всем объявили давным-давно. Поэтому удивляться не стоит. Стоит наблюдать в первую очередь за тем, как наша родная Россия-матушка будет эти вопросы решать. Надеюсь, что вопросы будут решены, причем в ближайшее время и только со знаком «плюс» для Российской Федерации. Это была программа «Отбой». Я буду здесь с вами на протяжении всей недели, поэтому увидимся с вами завтра в то же самое время. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Провиант». Всем счастливо.